С нами в студии Сергей Еленин, юридический эксперт фонда сокращения рисков и правозащитник. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Конечно, Украина шокирована произошедшим под Одессой. Речь идет о том, что в детском лагере «Виктория» произошел очень масштабный пожар. Трое детей погибли, все остальные получили огромный психологический шок. Ну и сегодня эти события уже развивались в политической плоскости, когда много людей вышли просто к одесской мэрии, к властям, хотели огласить свои требования, произошли стычки. Такое вот, ну вот это было спусковым крючком для событий, которые последовали и проходили уже сегодня в Одессе. А вы занимались делом тоже масштабного, я хотел бы сказать пожара, но на самом деле это не пожар, это катастрофа. Когда горела нефтебаза под Киевом в районе Василькова, нефтебаза БРСМ. Давайте с этого начнем. Вот, во-первых, расследование этого дела к чему привело? Какие выводы сделали после пожара нефтебазы БРСМ?
Ну, еще раз добрый вечер, спасибо за приглашение. Да, действительно, это был не пожар на нефтебазе, а ей была присвоена классификация техногенная катастрофа. Скажу больше, после Чернобыля и за времена независимой Украины это самая большая экстремальная катастрофа такого неприродного характера. В результате этой катастрофы погибло 5 человек. Из них один работник нефтебазы и 4 пожарника, которые прикрыли собой, в принципе, Киевскую область.
Потому что последствия могли быть значительно хуже.
Последствия могли бы стать страшной катастрофой. В материалах урядовой комиссии зафиксировано, что в 50 метрах от нефтебазы находились склады с боеприпасами. Это не просто боеприпасы, там находится рядом, через забор, военно-воздушная база, поэтому это были специальные боеприпасы. И в...
Авиабомбы, ракеты?
Ну, там не уточняется.
Склад ГСМ, очевидно.
Все, что угодно. Ну, там написано склад боеприпасов. Но результаты детонации этих боеприпасов приводили к возникновению огненного смерча шириной 800 метров, глубиной 20 километров.
Думаю, 20 это если километров. Бы произошел взрыв, то вот такой огненный столб...
Да, если бы в сторону Киева, до Боярки докатился бы точно, а может быть до Теремков.
Ну и Васильков рядом.
Ну, а если в сторону Василькова, Василькова бы не было.
То есть удалось избежать вот такой масштабной катастрофы благодаря действиям пожарных?
Да, 4 пожарника, самому младшему было 18 лет, старшему чуть больше 40. Ну, прикрыли с собой, как в 86-м под Чернобылем, так и здесь.
Как вы считаете, насколько объективными было расследование?
Абсолютно необъективно. Во-первых, в этом уголовном расследовании четко проявилась вся наша сегодняшняя реальность. На скамью подозрения предъявлены сейчас... Находятся материалы в Васильковском суде 4, как говорят, стрелочникам. Директора предприятия, зам инженера, главного инженера, зам директора. Всем им предъявлена те же, кстати, квалификация, как и вот сейчас пожар в Одессе. Часть 2 статьи 270.
Это халатность, да?
Это нет, это, в общем, гибель людей в результате пожара, если так вот можно сформулировать.
Вот. А почему вы считаете, что стрелочников определили?
Ну, очень просто, потому что никто не дал ответ, чья это нефтебаза. А почему эти люди действовали так, а не иначе? Ведь все знают об этом, сразу сказали, это подтвердилось материалами. Причина возникновения пожара была создание, скажем так, смешиванных бензинов.
То есть брали... это то, что люди говорят,
бодяга. Брали низкооктановый бензин, и причем смешивание его со специальными присадками, получали типа 95-й бензин.
Типа 95-й.
Да, и в результате многих там стечений обстоятельств, не буду, там можно много говорить, в результате всего произошло то, что произошло. Но возникает вопрос, ведь дежурная смена не сама по себе это делает. И даже директор предприятия не сам ставит такую задачу. Значит, кто-то давал это распоряжение, кто-то это контролировал, кто-то ставил какие-то указания.
Мы документации не было обнаружено в ходе расследования? Ну, вот этого технологического процесса.
Документация была определенно обнаружена. Больше скажу, была проведена в рамках уголовного досудебного расследования, была проведена специальная экспертиза Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, которая полностью подтвердила то, что занимались фальсификатом, на чем занимались, какое оборудование использовали. Вот. И все это находится в материалах уголовного дела. Но здесь начинается все интереснее и интереснее. В результатах этого пожара, я уже говорил, погибло 5 человек, из них 4 пожарников. Многие пожарники получили разной степени повреждений.
Ожоги.
Ожоги, да. В совокупности это 12, скажем так, семей, которые пострадали или потеряли своих близких, или же зазнали таких вот ожогов. Сперва этих людей признали в качестве потерпевших в рамках этого дела, которое расследуется в отношении служебных лиц трех предприятий, причастных к этой базе. А потом, по мановению волшебной палочки, даже не уведомляя этих людей, их выбросили из этого уголовного дела, включив в обычное фактовое дело, возбужденное в отношении неизвестных служебных лиц по основаниям халатности, недбалість по-украински. Перспективы такого уголовного дела равны нулю.
То есть это выведение из-под ответственности?
Да. Это выведение из-под ответственности, потому что эти лица, эти потерпевшие, не просто декларировали, они предъявили от себя, как потерпевшие, они имеют право предъявить гражданские иски. Они предъявили многомиллионные иски к лицам виновным, которым было предъявлено это подозрение. И для того, чтобы, во-первых, уменьшить уголовную ответственность тех лиц, которым предъявлены такие подозрения, а во-вторых, не допустить разрастания этого дела в глубину, с нашей точки зрения, были предприняты такие действия. Потому что следствие не дало главный ответ. А именно, кто руководил всем этим бизнесом? Потому что было задействовано три предприятия. Три предприятия, независимые юридические лица, действовали синхронно на одной территории. Следовательно, был кто-то, кто руководил всем этим концертом. Вот следствие на это в ответ не дало, и мы видим, что не хочет.
То есть на территории Украины действует предприятие, которое занимается...
Группа предприятий.
Группа предприятий, да, которые занимаются бензиновым бизнесом, и установить, кто ими руководит, невозможно. Тогда мы с вами должны попытаться дать ответ, а удалось ли установить собственника этого предприятия, компании БРСМ?
По той информации, которая находится в открытых источниках, собственниками всех трех компаний, конечными бенефициарами, значатся два лица. Одно юридическое, второе физическое. Физическое — это гражданин Украины, Биба, вот, который сейчас, по нашим информации, находится в Италии с 15-го года, как пожар произошел. А второе юридическое лицо — это резидент Нидерландов, который, в свою очередь, в составе своих участников имеет панамскую компанию, а дальше все находится в тумане.
В офшорной зоне. А соответствует ли действительности информация о том, что то ли накануне пожара, то ли после этой катастрофы, техногенной катастрофы, компанию БРСМ перепродали?
Не совсем всю компанию, а вот именно... собственник голландской структуры изменился. Через несколько дней после пожара, до пожара и последующих 3-5 дней была компания, собственником голландца была компания из Белиза. Так вот, компания из Белиза продала свои 100% акций в этой голландской структуре компании из Панамы.
Вот слушайте, нагромождение компаний из Белиза, оно не смешно на самом деле,
но
может быть вам что-либо вы слышали о том, что к компании БРСМ имел отношение один из министров Януковича?
Да, это общеизвестная информация, об этом все говорят, но будем, скажем так, юридически бумаг, которые бы подтверждали, что господин Ставицкий имел отношение к этим компаниям, мы не видели.
Не видели. Теперь вот мы с вами говорим о том, сделаны ли выводы из катастрофы, которая произошла под Киевом. И в этой связи меня интересует, вы изучили дело по пожару в детском лагере «Виктория». Мы перед эфиром с вами об этом говорили. Существует ли аналогия между тем, что произошло под Киевом, и тем, что произошло под Одессой?
Да, ну, изучил это, может быть, громко сказано. Я просто проанализировал ту информацию, которая есть в открытых источниках. Скажу честно, меня шокировало просто совпадение практически в 100%. Начиная с того, что и по первому ситуации, и по лагерю Виктории за несколько месяцев до трагедии была проверка ДСНС, которая и там установила не одно, не два, а десятки системных нарушений правил пожарной безопасности. И там это для профессионалов, которые проводили эту проверку, было понятно, что это ружье, которое висит на стене, и которое, ну...
Выстрелит.
Выстрелит, и выстрелит, ну, может ли выстрелить любую секунду. И там были сделаны формально, формальные действия, которыми... ДСНС прикрыла себя, и теперь, скажем так, продолжает повторять как мантру: мы сделали все, что могли, больше мы ничего не могли сделать. Вот мы вынесли припас, а, к сожалению, наше законодательство такое, что больше мы ничего не можем сделать. Но это, скажем так, лукавит. Потому что закон позволяет в этом случае либо выносить этот припас, если, ну, об этом не пишется, но исходя из здоровой логики, если видно и есть понимание, что те нарушения могут быть исправлены. И если или не существует какой-то действительно очень высокой опасности. Ну а в случае, если видно, что эти нарушения неисправимы, и существует опасность, или существует опасность, то тогда закон обязывает обратиться в суд и в судебном порядке требовать прекратить хозяйственную деятельность.
Ни здесь, ни там этого не было произведено?
Нет, нет. Это может свидетельствовать, опять же, косвенно, никого не обвиняю сразу, это может свидетельствовать о каких-то договоренностях между собственниками и одной, и нефтебазы, и лагеря, и те контролирующие структуры.
То есть вот в коррумпированном государстве происходят вот такие вещи, да? Вот возникают ситуации, которые угрожают нашему здоровью, потому что существует коррупция и вот такие неформальные договоренности.
Они не просто происходят. В коррумпированном государстве это система жизни. И могу сказать, что в этом случае риск, в котором мы все находимся, он превышает все разумные пределы. Что и подтвердила очередная трагедия в Одессе. Ну а дальнейшее развитие ее просто показало, что градус терпения общества никуда не понизился. А поведение наших политиков, к сожалению, ни к чему их последующие годы не научили. Хамство и наплевательское отношение к людям. А когда возникает кризис, выставить перед собой, между собой людьми милицию. А когда уже это не помогает, надо убегать.
Ну вот, под Одессой, в детском лагере «Виктория», мы уже с вами сказали, что погибло 3 ребенка, и огромное количество детей получили психологическую травму. Я думаю, что должны работать психологи сейчас для того, чтобы минимизировать последствия такого удара. Вот давайте вернемся к ситуации с БРСМ. Вы сказали, что напрямую пострадало 5 семей, а они потеряли...
Напрямую 12.
12.
Ну, у 5 семей погибли, а в 7, получается, просто получили разные степени травмы.
Травмы, ожоги, да. Какое еще количество людей пострадало в результате? Ведь это же была еще и экологическая катастрофа.
Ну, по материалам, которые, опять же, находятся... в урядовой комиссии, в радиусе 15-километровой зоны от места пожара зафиксировано и подтверждено превышение загрязненности верхних слоев земли таким продуктом горения, как бензопирен. Это высокотоксичный не раскладающийся, да, химический или химичная сполука, да, в результате воздействия которого на организм человека приводит к возникновению очень, ну, в первую очередь, тяжелых онкологических заболеваний.
Онкология.
Онкология, да. 15 километров в радиусе, то есть это, ну, в два раза меньше, чем Чернобыльская зона.
А вот...
И закончу. По самым, если просто открыть Википедию, набрать город Васильков, Васильковский район и немножко заняться арифметикой, то можно понять, что под в зону, скажем так, за воздействие бензопирена попало, по самым скромным подсчетам, порядка 40 тысяч человек.
40 тысяч человек. Как вы считаете, вот это дело, расследование, судебные процессы по техногенной катастрофе нефтебазы БРСМ, уже закончено? То есть вот все, финал. Вы сказали, что стрелочников назвали, стрелочники понесли какую-то ответственность. С юридической точки зрения вы уже забыли об этом деле или оно продолжается? Каковы перспективы того, чтобы все-таки были названы виновники для того, чтобы минимизировать риск дальнейших катастроф подобного уровня? Ведь вы сейчас вспоминали о том, что рядом находилась воинская часть и склад боеприпасов. О том, как взрываются боеприпасы, в Украине знают очень хорошо. Нужно ли нашим слушателям напоминать историю Балаклеи, которая взрывалась больше недели, да? Историю Новобогдановки, если чуть глубже копнуть, которая месяц, если я не ошибаюсь, взрывалась и дымилась, да? Вот, то есть мы продолжаем не делать выводов или все-таки надежда есть?
Мы продолжаем системно не делать выводы. Мы занимаемся, извините за тавтологию, тушением пожаров. Да? Все пожарники. Вот как только загорелось, тогда начинаем тушить. Но никто не системно не работает с этими рисками. По порядку. Во-первых, следствие абсолютно проигнорировало тот факт, что в результате пожара было... причинена экологическая загрязненность. То есть квалификация уголовного преступления только 270-я статья. Ни одной так называемой экологической статьи следствие не вменило. Хотя, опять же, по нашей информации, в материалах есть экспертное заключение Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, именно подразделение, которое проводило экологическую экспертизу. И экологическая экспертиза, которая была проведена, подтвердила именно причинение экологического вреда окружающей среде. Но маемо то шо маемо. Второе. Да, подозрения предъявлены, материалы переданы в суд, но уже меняется третий состав суда. Одного судью уволили, потому что он отличился в скобочках во времена революции. Второй ушел на пенсию. И каждый раз, ну, по нашему законодательству, меняется состав суда, и все начинается сначала. Поэтому каждый раз мы пробуем достучаться до сознания судей. Каждый раз суд игнорирует здравый смысл. Но будем надеяться, может быть, в третий раз получится достучаться до сознания. Пока этого нет.
Как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы не страдали люди во время масштабных пожаров? Я думаю, что пожары происходят, и не только в Украине. Но как минимизировать эти риски, рассматривая те вопросы, которые, о которых мы говорили, что не сделано выводов? И очень подобно вы сказали, что вас удивило сходство между катастрофой на нефтебазе БРСМ и тем, что произошло в детском лагере. Хотя бы потом по действиям и приписам государственной службы с чрезвычайных ситуаций.
Ну, смотрите, в вопросе, в принципе, есть ответ. Все очень просто, одновременно сложно. Государственные контролирующие органы должны выполнять свои функциональные обязанности. В этом случае, да, пожары не исчезнут. Но, скажем, риск ихнего возникновения...
Можно уменьшить.
Я думаю, на порядок и в несколько порядков. Потому что вот обе эти катастрофы говорят о том, что если бы за несколько месяцев до их, до того, как они произошли, кто-то выполнил свои надлежащие, свои функциональные обязанности, этого не произошло. Не погибло бы трое детей. И слава богу, что в тот момент оказались там двое детей, это они еще дети, ну, тинейджеры по-английски, да, 13, вот, которые ну, я без пафоса скажу, вы совершили то, к чему можно, в принципе, представить к званию Героя Украины, именно за спасение не одного десятка жизней с риском для собственной жизни.
И остается открытым вопрос, где в это время находились взрослые.
А это вообще возникает не просто вопрос, это даже крик, а где они все были?
Как работает вот прохождение сообщения о происходящем пожаре? Известно ли вам что-либо о существовании так называемых компаний, прокладок или посредников, которые принимают сигнал о пожаре и только потом передают соответствующие службы?
Нет, честно скажу, я в первый раз о таком слышу. Насколько я знаю, именно информация о пожаре принимается, ну, по крайней мере, в Киеве и Киевской области, я не скажу за Одессу. Вот, в силу общения с теми же пожарниками по роду нашей деятельности в том же пятый полигон под Подгирцами, когда было лето, все боялись повторения Львова. И система принятия сообщения и реагирования на него поставлена достаточно качественно. Именно боевые подразделения службы, они и называются именно боевыми подразделениями, свой долг выполняют. Они своими жизнями закрывают то, что, скажем так, чиновники от пожарной службы совершают до того.
Но при этом должна работать вся противопожарная инфраструктура. Работать гидранты, должны быть наполнены противопожарные водоемы, баки.
Но это прописные истины.
Я так понимаю, что вот в этом лагере «Виктория», да, очень многие элементы оказались не готовы.
Точно так же, как и на нефтебазе «БРСМ».
И там тоже то же самое.
Все то же самое. Отсутствует пожарный водоем. Нарушены все противопожарные расстояния между баками, где хранилось топливо. Элементарно отсутствовала схема нефтебазы. То есть даже не пожарники, которые прибыли, не знали, ну а где, какая емкость, какой ее объем, что в ней находится. Отсутствовали гидранты, тянули за 1,5 километра к озеру рукава. Понятно, что план тушения пожара, само собой, он отсутствовал. И отсутствовала обваловка. То есть все, что можно нарушить,
все было нарушено.
И все отсутствовало.
Друзья, ну вот такая ситуация. Мы это констатируем сейчас, но, знаете, наступает момент, когда необходимо делать выводы. Это в наших общих интересах. С нами в эфире был Сергей Еленин, юридический эксперт Фонда сокращения рисков и правозащитник. Сергей, спасибо большое.
Спасибо большое за приглашение.